«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске: нефть развернулась. Мировые цены на нефть, выросшие за три последних месяца почти на 70%, в начале этой недели продемонстрировали чуть ли не самое крупное за это же время однодневное падение. Однако целый ряд недавних событий, от лесных пожаров в Канаде до внезапной отставки министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии, занимавшего этот пост более 20 лет подряд, стал лишь дополнением к формировавшейся в последние недели новой тенденции на рынке, отмечает эксперт. В результате динамика цен на нефть в этом году начинает все больше напоминать прошлогоднюю, только на других, более низких уровнях. О чем же идет речь? Лишние деньги России. Их на рынке становится уже так много, что Центральному банку пришлось вмешаться. Речь идет об избыточной ликвидности у банков, которая в нынешней ситуации кризиса в экономике не находит себе применения в традиционном банковском бизнесе. В апреле и мае Центральный банк вновь начал продавать на рынке купленные им ранее российские гособлигации. Такого не было уже 5 лет. За счет этих продаж ЦБ пытается частично нейтрализовать свободные средства банков, которые в принципе способны как оказать давление на курс рубля, так и ускорить инфляцию через снижение процентных ставок на рынке. Другой вопрос: коль скоро свободных рублей у банков появляется все больше, станут ли они доступнее для самих российских заемщиков, как частных лиц, так и компаний, или не факт? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертом. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Начиная с февраля, мировые цены на нефть, пусть и колеблись в обе стороны, но почти непрерывно повышались. И даже на провал апрельских переговоров стран-экспортеров в столице Катара Дохе цены, по сути, не реагировали. Похоже, слишком многие участники рынка сильно сомневались в самой возможности их успеха. Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank во Франкфурте, второго по величине банка Германии, говорит, что еще недавно считал себя одним из самых больших оптимистов среди международных аналитиков нефтяного рынка. 3-4 месяца назад он исходил из прогноза средней цены европейской нефти Brent в четвертом квартале 2016 года в $50 за баррель. Теперь же он этот прогноз пересматривает в сторону заметного снижения. И в интервью «Радио Свобода» он рассказывает о причинах, которые вынуждают его сменить бычье настроение на медвежье. Напомним, быками на финансовых рынках называют тех, кто ставит на рост цен, а медведями – тех, кто исходит, наоборот, из их снижения. В последние несколько дней для рынка нефти сошлись сразу несколько факторов. С одной стороны, продолжающиеся лесные пожары в Канаде, которые уже привели к сокращению объемов текущей добычи в этой стране почти на 20%. С другой – нарастающий уже третий месяц подряд импорт нефти в Китай. В-третьих, пусть и в целом предполагавшаяся, но тем не менее неожиданная отставка сверхвлиятельного в нефтяном мире министра нефти Саудовской Аравии. Добавим сюда и экономический кризис в Венесуэле, политическое противостояние в Ливии, не говоря уже о продолжающемся сокращении объемов добычи нефти в Соединенных Штатах. Евгений Вайнберг, Commerzbank.
Несмотря на все эти факторы, нефть упала, что показывает, что рынок перестает реагировать на краткосрочные изменения, несмотря на то, что пожары в Канаде, возможно, даже на некоторое время уменьшат импорт нефти в США, где-то на 1 000 000 баррелей в день. Это очень много. Несмотря на это, рынок понижается, и, по нашему мнению, это будет продолжаться, потому что похоже, что перегретость рынка, которую мы наблюдали за последние недели и месяцы, подходит к концу. И ожидания на рынке настолько высокие, что нужно, чтобы произошло что-то просто экстраординарное, чтобы нефть дальше продолжала подниматься. Поэтому я думаю, что эти факторы сейчас будут меньше учитываться. Самым главным фактором становится изменение бычьих тенденций на рынке. И, по нашему мнению, это изменение приведет к тому, что цены, может быть, в очень краткосрочном будущем снова упадут до меньше $40 за баррель.
Отставка Али Аль-Наими, бывшего министром нефти Саудовской Аравии более 20 лет подряд, воспринимается экспертами в более широком контексте планируемых реформ в Саудовской Аравии, планы которых связываются с именем сына короля Мухаммеда бин Салмана, третьего человека в нынешней иерархии королевства. В частности, с ним же связывают неожиданно жесткую позицию Саудовской Аравии на недавних переговорах стран-экспортеров нефти в столице Катара Дохи, которая, собственно, и привела к их провалу. Некоторые эксперты полагают, что теперь нефтяная политика Саудовской Аравии будет в большей степени базироваться на факторе многовекового геополитического противостояния с Ираном. Но даже если так, что это реально может означать для самого рынка нефти? По идее, нефти на нем вроде должно стать еще больше. Тем более, что новый саудовский министр нефти заявил, что его страна намерена уже в 2016 году существенно увеличить объемы добычи и таким образом усилить свои позиции на мировом нефтяном рынке.
Это парадокс, конечно, но, наверное, станет больше нефти. Эль-Наими долгие годы считался самым влиятельным человеком вообще в мире нефти. Так быстро был сменен, несмотря на то, что он был архитектором новой стратегии Саудовской Аравии и ОПК в целом из-за этого, которую он предложил в конце 2014 года, что мы сконцентрируемся на защите своего рынка и больше не будем смотреть на то, по каким ценам, и позволим рынку говорить, какая цена. Несмотря на это, его отставка, скорее всего, показывает, что действительно произошли изменения в Саудовской Аравии, и от этой стратегии они сейчас не отступят.
Это-то и выглядит странным, на первый взгляд. Отставка автора стратегии, от которой страна и не намерена отказываться.
Недавняя встреча в Дохе, это была попытка того же Эль-Наими, это был его проект вместе с Россией, попытка Эль-Наими исправить ситуацию, которую он, похоже, сильно испортил на рынке нефти в 2014 году, позволив рынку решать вместо ОПК, по какой цене будет продаваться нефть. Была попытка исправить, и эта попытка не удалась, несмотря на то, что саму встречу Саудовская Аравия назначила в лице Эль-Наими. Саудовская Аравия и отказалась подписывать его же предложение на рынке. И, наверное, тем человеком, который сейчас двигает и будет определять политику не только на рынке нефти, но и, наверное, внутреннюю политику на многие годы, это сын сегодняшнего короля бин Салман. И я думаю, что этот человек очень сильно изменит политику и сделает снова политизированным рынок нефти, но не в том смысле, как мы понимали это долгие годы, что ОПЕК будет использовать цену на нефть и нефть вообще как орудие против потребителей, а скорее это орудие будет использовано против конкурентов из ОПЕКа. Поэтому думаю, что геополитические противостояния продолжатся и даже усилятся на фоне увеличивающегося производства нефти в Саудовской Аравии, что в свою очередь приведет к дальнейшему падению цен на нефть.
Буквально в минувшую субботу президент Ирана Рухани заявил, что объем экспорта иранской нефти уже вскоре достигнет уровня, который отмечался до введения международных санкций в отношении Ирана, начатых еще в 2005 году. Именно этим, то есть стремлением выйти сначала на досанкционный уровень по нефти, страна все последние месяцы и объясняла свою неготовность участвовать в любых международных соглашениях по замораживанию добычи. Как вы понимаете, нынешнее ожидание рынка в отношении дальнейших планов Ирана. Он что, будет готов отказаться от нового расширения объемов добычи и экспорта? Или в такое мало кто верит, особенно в контексте противостояния с Саудовской Аравией?
Во-первых, в это мало кто верит. Во-вторых, уровень, похоже, санкционный уже, наверное, достиг. По крайней мере, что касается экспорта. Я думаю, что Иран готов разговаривать, но только с позиции силы. Когда они скажут, вот, ребят, у нас будет 4 миллиона нефти производиться в день, и вот на этом уровне мы готовы держать. Но 4 миллиона – это очень много. Рынок столько сейчас не просит от Ирана. И если Саудовская Аравия, как мы ожидаем, тоже увеличит поставки, а падение производства нефти в США не будет таким уж сильным, как мы ожидали до этого, то это скорее приведет к перенасыщению рынка нефти на более долгое время, чем мы ожидали в начале года.
Мы говорили с вами как раз в начале года, и тогда вы предполагали заметное повышение цен на нефть. Собственно, это уже произошло. Вопрос, что дальше?
В начале года наше ожидание поднятия цены на нефть до $50 основывалось на том, что и в Иране будут некоторые проблемы и задержки, и Саудовская Аравия не будет сильно увеличивать нефть, и американская нефтяная продукция будет достаточно быстро падать. Мы видим, что в данный момент эти ожидания должны быть пересмотрены в худшую сторону, что, наверное, перепроизводство продолжится не только в этом, а еще и в следующем году. Это, конечно, уменьшает перспективы для нефти в будущем. Мне очень неожиданно смотреть на себя со стороны, как медведя на рынке рынке нефти. Мы в последние месяцы были одним из самых оптимистичных отделов на рынке, которые рассматривают рынок нефти. Но я думаю, что в данный момент фундаментальные факторы скорее говорят, что именно позиция Ирана, Саудовской Аравии скорее приведет к падению цены на нефть, чем ее увеличению.
Мировые цены на нефть повысились за период с конца января, когда был достигнут очередной их минимум, сразу на 65-70%. Тем не менее, общая их динамика за первые 4-5 месяцев года нынешнего пока очень напоминает прошлогоднюю. Тогда, напомню, резкий спад в январе сменился продолжительным подъемом к лету, за которым последовал новый и глубокий спад ближе к осени.
Очень напоминает. Напоминает и ожидания, и изменения ожиданий, и изменения фундаментальных факторов. И как и в прошлом году, эти ожидания были подстегнуты ожиданиями падения американской производства на нефть. Эти ожидания в прошлом году не оправдали себя. И несмотря на то, что они в этом году будут оправданы, похоже, что это будет падение не настолько сильным и не настолько затяжным, как нам думалось еще некоторое время назад. Одной из причин явится само поднятие цен на нефть, и поэтому некоторые компании останутся на плаву, которые должны были исчезнуть. И это затянет ситуацию, в которой цены будут торговаться по $40, а может быть и ниже, чем мы ожидали в начале года. Поэтому мы пересматриваем в данный момент наши прогнозы на нефть. Я не могу сказать, какие они будут, но я вижу много негативных факторов.
Еще с начала года появляется все больше прогнозов о том, что в ближайшие месяцы объемы добычи в странах ОПЕК будут расти, тогда как в нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК, они, наоборот, будут сокращаться. В своих оценках вы исходите и из таких же предположений или иных?
Это сложно сказать. Если говорить о США, там будет наблюдаться сокращение производства, потому что это дорогие проекты, которые по данным ценам себестоимость не окупается. Поднимутся чуть повыше цены, будет по-другому ситуация изменяться. Это все зависит от цены. То есть то, что в нефтедобывающих странах, которые не входят в ОПЕК, цена на нефть определяет все. Рост производства и падение производства. В ОПЕК производство само на самом деле всегда было дешевым. То есть мы разговариваем там не о 20, не 30, не 50 долларов за баррель, а мы разговариваем о каких-то, может быть, там $5, максимально $10 за баррель при производстве максимально. Поэтому для них никогда не имело значения стоимость производства, но цена имела всегда огромное значение, потому что она определяла благосостояние всей страны. Поэтому росты объема в ОПЕК в долгосрочной перспективе я бы не ожидал. Это приведет к тому, что падение цен на нефть будет очень долгосрочным. То есть мы разговариваем не о 2 месяцах, не о 6, а о годах. Поэтому я думаю, что на некотором этапе, может быть, через 2-3 года ОПЕК снова вернется к столу переговоров, и они снова будут координировать свою позицию, но в данном году это не произойдет. И, может быть, даже в следующем году не произойдет. Слишком уж разные их интересы и слишком разные их политические позиции.
Многие другие прогнозы, к которым, в частности, недавно присоединилось и Международное энергетическое агентство, предполагают, что якобы уже к концу этого года спрос и предложение на мировом рынке нефти могут сбалансироваться. Но для этого существующий ныне избыток нефти на рынке, главная причина падения цен на нее, должен исчезнуть. В какой мере вы разделяете такие прогнозы? Ведь, по идее, если бы и сам рынок их полностью разделял, то цены уже сегодня могли быть заметно выше.
Ну, цены уже сегодня достаточно высокие. В начале года цена на нефть была $27 за баррель. С тех пор она поднялась на 70%. Все-таки, конечно, в некоторой степени эти прогнозы отражены в сегодняшней цене. То, что мы видим сейчас, это то, что рынок не настолько пока фундаментально силен, как цены показывают. Поэтому я сказал бы, что скорее сейчас есть большая вероятность того, что и пункт балансировки рынка будет отодвинут, может быть, даже на второй квартал 2017 года, может быть, и даже в третий квартал 2017 года. И то, что цены, скорее всего, в краткосрочной перспективе продолжат падение, чем снова будут восстанавливаться. Поэтому я думаю, что здесь, к сожалению, и Международное энергетическое агентство, и многие брокеры опоздали с их прогнозами, что цены уже очень много позитивных факторов, к сожалению, отражают. Несмотря на то, что мы ожидаем в краткосрочной и среднесрочной перспективе падения цен на нефть, оно будет, с моей точки зрения, иметь положительное влияние на цены в долгосрочной перспективе, потому что все неприбыльные проекты с рынка уйдут, и поэтому в долгосрочной перспективе цены снова будут подниматься. Поэтому я думаю, что в этом году, может быть, мы увидим, ну, сейчас небольшое падение, небольшой рост, может быть, к концу года, но этот рост может продолжиться в следующем году, как только рынок увидит, что действительно эти непрофильные проекты уходят, а спрос остается сильным, особенно со стороны Азии и других развивающихся стран.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг. «Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Лишние деньги России. Их на рынке становится уже так много, что Центральному банку пришлось вмешаться. Речь идет об избыточной ликвидности у банков, которая в нынешней ситуации кризиса в экономике не находит себе применения в традиционном банковском бизнесе. В апреле и мае Центральный банк вновь начал продавать на рынке купленные им ранее российские гособлигации. Такого не было уже 5 лет. За счет этих продаж ЦБ пытается частично нейтрализовать свободные средства банков, которые в принципе, способны как оказать давление на курс рубля, так и ускорить инфляцию через снижение процентных ставок на рынке. Другой вопрос, коль скоро свободных рублей у банков появляется все больше, станут ли они доступнее для самих российских заемщиков, как частных лиц, так и компаний, или не факт? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертом. О продаже им в апреле и мае на рынке части принадлежащих ему гособлигаций, а именно облигаций федерального займа, ОФЗ, Центральный банк не только сообщил задним числом, он к тому же не раскрыл и объем этих операций, который, впрочем, по словам заместителя министра финансов Максима Орешкина, которого цитирует агентство РБК, и был согласован с Минфином и почти весь уже исчерпан. О том, что в банковской системе России нарастает избыток свободных рублей, эксперты говорят уже не первый месяц. Да и наблюдательный вкладчик мог заметить, например, что ставки межбанковского рынка, то есть кредитов российских банков друг к другу, уже оказываются ниже ключевой ставки Центрального банка. Для самого Банка России это фактически означает частичную утрату влияния на денежный рынок одного из главных его инструментов – ключевой ставки. Ведь если один коммерческий банк может занять у другого дешевле, чем у Центрального банка, зачем ему вновь и вновь обращаться в ЦБ? Но если не иметь в виду какие-то сложные рыночные категории, по каким другим признакам можно судить об избытке свободных средств у банков? Наш собеседник в Москве – руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
Да, действительно, если не выдаваться в какие-то технические подробности, которые бы нам позволили сказать о том, что действительно банковский сектор пребывает в состоянии переизбытка ликвидности, то, что каждый из нас может наблюдать, это ставки по депозитам физлиц. Мы видим, что и Сбербанк, и многие другие банки на протяжении уже достаточно долгого периода времени перешли к такому режиму постепенного снижения ставок по депозитам. Это означает, по сути своей, что банкам нет смысла привлекать дополнительную ликвидность и тем более переплачивать за нее. В силу того, что ни самим банкам нет потребности в активном погашении своих обязательств, и экономическая активность, которая сейчас наблюдается среди заемщиков, не позволяет банкам достаточным соотношением риск-доходности размещать те средства, которые бы они привлекали у населения. Поэтому, в первую очередь, я думаю, то, что ощущает каждый из нас, это ставки по депозитам.
В ситуации избытка свободной ликвидности у банков, снижение ими ставок и по вкладам в них, и по их кредитам, по идее, неизбежно. Но так ли это однозначно в нынешней ситуации в России?
По ставкам по вкладам, я думаю, что тенденция эта продолжится, тем более, если, и как мы предполагаем, Центральный банк вернется к режиму сокращения ключевой ставки, то и ставки по вкладам сейчас и по физическим лицам, и по юридическим тоже будут стремиться вниз. Что касается ставок на кредитном рынке, по кредитным продуктам, здесь все будет зависеть от того, с каким кредитным качеством заемщиком столкнутся банки. Так или иначе, все равно ставки именно по кредитным продуктам отражают соотношение риска и доходности. То есть, чем больше риск, тем больше возврат на свои инвестиции будут требовать банки от заемщика.
Снижение привлекательности рублевых частных вкладов за счет падения их доходности из-за понижения процентных ставок не повысит ли интерес населения к валюте? То есть, ровно то, против чего Центральный банк направляет свои усилия.
То, что мы сейчас наблюдаем, это параллельное снижение ставок по вкладам как в рублях, так и в валюте. Поэтому я не думаю, что валютные вклады будут казаться какой-то достойной альтернативой для населения, потому что ставки по ним сейчас находятся на чрезвычайно низком уровне. В валютной ликвидности банки заинтересованы, в том числе от населения, даже в меньшей степени, чем в рублях.
А если иметь в виду покупку валюты, которая потом, условно говоря, хранится гражданами под матрасами, а не на валютных счетах в банках?
Здесь зависит все от, собственно, ожиданий, я думаю, населения по поводу курса рубля относительно там, и доллара, и евро. То, что мы видим с начала этого года, в принципе, укрепление рубля, не знаю, вот насколько та тенденция, которую люди наблюдают на протяжении последнего периода, приведет их к такому выводу, что стоит все-таки предпочесть валюту рублю. Не уверен в этом.
Продавая банкам гособлигации из своего портфеля, Центральный банк стремится избежать перетока их свободных средств на валютный рынок, что лишь усилило бы давление на рубль. Но сколь велик потенциал такого рода мер финансового регулятора? Ведь этих свободных средств у банков становится все больше, и в какой-то момент эти деньги двинутся или на валютный рынок, или в некие рисковые активы, или рисковые кредиты.
Я думаю, что такая ситуация невозможна, и в первую очередь потому, что Центральный банк активно отслеживает, собственно, подверженность банков всевозможным рискам, и кредитному, и валютному, и поэтому я думаю, что вот такого массового перетекания денежных средств там, на валютный рынок или сегмент рисковых активов, это не будет происходить. Центральный банк все-таки держит руку на пульсе.
То, что эти свободные рубли, условно говоря, не востребованы сегодня ни российскими компаниями, ни населением, объясняется общей ситуацией в экономике. В кризис никто особо и не стремится наращивать свои долги по кредитам, даже наоборот. Но если нынешняя рецессия в российской экономике перейдет в стагнацию, то есть рост около нуля, общий спрос в стране на кредиты со стороны частных лиц или компаний вряд ли сильно изменится. Например, за три первых месяца 2016 года, по данным Центрального банка, общий объем кредитов в российской экономике сократился почти на 2,5%. Сохранение этой тенденции лишь увеличит проблемы банковского сектора, так как его прибыли будут падать. В этом контексте, когда некоторые представители банковского сектора России говорят сегодня, что, мол, возможно, кризис лишь впереди, именно такое развитие событий имеется в виду, по вашим представлениям? Или речь скорее идет о проблеме неплатежей по кредитам?
Я думаю, что банки, делая подобное заявление, руководствуются в первую очередь соображением относительно прогнозов по поводу роста неплатежей, как по розничному портфелю кредитов, так и по корпоративному. То есть, если мы стагнемся с дальнейшим ухудшением макроэкономической ситуации, даже или если лучше становится, предположим, там, в режиме стагнации перехода, все равно, думаю, многие члены банковского сообщества предполагают, что доля проблемных кредитов будет возрастать, и, соответственно, потребуется дополнительное резервирование, будет оказываться дополнительное давление на капитал, которое невозможно будет компенсировать за счет наращивания кредитного портфеля и увеличения прибыли от кредитных операций. Я думаю, что в основном именно с этим связаны опасения.
Еще пару лет назад проблема избыточной рублевой ликвидности в банковской системе России регулировалась через интервенции Центрального банка на валютном рынке. Но больше года назад он от этих интервенций, по сути, отказался. Кроме того, в банковской системе России вот-вот возникнет так называемый структурный профицит. Ситуация, когда банки и не нуждаются особо в новых кредитах от Центрального банка, а наоборот, сами его фактически кредитуют, переводя свободные средства на свои же счета в нем. Если так, то нарастание такого профицита, на ваш взгляд, не вынудит ли Центральный банк вернуться к прежней практике валютных интервенций, чтобы снизить давление свободных средств банков на курс рубля?
Я не думаю, что Центральный банк вернется к режиму регулирования курса рубля своими интервенциями на валютный рынок, и в приоритетах останется таргетирование инфляции.
По вашим представлениям, возможно ли, чтобы уже к концу года в России процентные ставки и по частным вкладам в банках, и по потребительским кредитам снизились бы примерно до уровней годовой инфляции на тот момент или около того? По идее, это могло бы придать импульс восстановлению роста потребительского кредитования в целом, объемы которого пока лишь сокращаются. Или не факт?
Не думаю, что опустятся ставки как по вкладам, так и по кредитам до уровня инфляции или даже ниже ее. В силу того, что, опять-таки, кредитные риски, если мы говорим про розничное кредитование, остаются достаточно высокими, и банки, естественно, будут требовать определенную премию за эти риски. Поэтому ставки по розничным кредитам останутся на довольно высоком уровне, и предполагать, что они опустятся, и это явится каким-то стимулом и драйвером для роста потребительского кредитования, я бы не предполагал. Скорее, драйвером может быть рост уверенности населения в завтрашнем дне. И я думаю, что здесь ставки сыграют ключевую роль. Скорее, уверенность в дальнейших перспективах экономического роста и уверенность людей в том, что они смогут за счет тех денежных потоков, которые к ним приходят, погашать свои обязательства.
То есть ножницы между ставками по частным вкладам и по кредитам могут не только сохраниться, но и еще больше расшириться.
Рынок конкурентный, поэтому я думаю, что ножницы, да, они могут расширяться, но, опять-таки, здесь вопрос кредитной маржи, кто-то из банков держит тут разницу между ставками привлечения средств, в частности, от населения, от корпораций, и ставками по кредитам достаточно высокими. Кто-то для того, чтобы выигрывать в этой конкурентной борьбе, может вот этой кредитной маржой пожертвовать и тем самым снизить чуть-чуть ставки, но завоевать прибыль на объеме. Поэтому я думаю, что здесь ситуация не будет такой однозначной.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!